Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях генерал-лейтенант Игорь Георгадзе, выпускник курсов усовершенствования офицерского состава, бывший министр госбезопасности Грузии, частый гость нашей радиостанции. Тема передачи «Как готовили спецназ КГБ». Игорь, существовало ли спецподразделение в составе Комитета государственной безопасности, ну, скажем, с начала 50-х годов?
Вообще о спецподразделениях в силовых структурах, ну и в том числе то, что ты сейчас назвал КГБ, там НКВД, МГБ, с 30-х годов эта история идет. И практика показала, что существование таких подразделений вызвано необходимостью. Ну, я бы сейчас, знаешь как, давай, Лёнь, договоримся. Мы в этом году отпраздновали 50-летие КУОС, который был создан в 69-м году. И... предшествовал ему там, в 65-м уже были курсы, 66-й там, это все. Угу. Но в том виде, вот в, о том КУОСе мы будем говорить, в том виде, в котором он достался уже мне, моим однокурсникам и так далее, он был создан в марте 69-го года.
А когда создается подобная структура, это же продиктовано какой-то необходимостью, насущной.
Безусловно.
Какова была ситуация, в результате которой было принято решение об образовании?
Ну, давай мы вспомним, что такое вот 69-й год. Это пятилетие постхрущевского периода. Угу. Что сделал Хрущев с армией? Он его сократил, спецслужбы, армию. Кстати, Горбачев по этому же принципу действовал для того, чтобы развалить Советский Союз. Сокращение, выводы и так далее. Да? Вот известные, знаменитые 250 тысяч человек сокращения, да, по армии, оно коснулось и органов безопасности, и... чистка после 20-го съезда, где торжественно был, в кавычках, разоблачен культ личности. Мы знаем, сколько из-за этого от нас отвернулись страны, которые считали, что ну, мы идем правильным путем. Оказалось, что не в ту сторону, по мнению Хрущева.
Да, и так далее. Извини, да? Извини, ты абсолютно прав, но я бы хотел просто вот так, какую деталь упомянуть? До одного разрыва с Китаем хватило.
Да, совершенно верно. Ну, сразу же венгры сказали, так куда же мы шли? Помнишь, 56-й год в Венгрии. Надо учитывать, что в 67-м году во главе Комитета госбезопасности уже встал Андропов. Это был период, когда органы государственной безопасности, ну, я не скажу, подверглись реформам, это громко, но постепенно стали становиться в русло, из которого хрущевская так называемая оттепель органы госбезопасности выбила. Я сказал, что в 65-м году, в 64-м октябрьский пленум освободил Хрущева, а в 65-м уже в системе органов госбезопасности начали думать о создании спецподразделений, способных в короткое время, малыми силами, негласно, в секретной обстановке, действовать на территории, в том числе противника, и в том числе в военный и в предвоенный период. 68-й год Чехословакия показала, что одними танками и пехотой решить все задачи, связанные вот с такими моментами, как происходило это в Чехословакии, невозможно. И вот уже в 69-м году наработки, которые начинались в 65-м, 66-м, кстати, об этом мы можем спросить потом одного из, так скажем, основателей с точки зрения педагогов КОСа, моего наставника, не моего, нашего, Набокова, Анатолия Алексеевича, он расскажет тот период становления. Угу. Да. А в 69-м, я уже говорил, в марте месяце, 19 марта, было принято решение о создании курсов усовершенствования офицерского состава. Мы с тобой здесь, в этой студии, по-моему, если память не изменяет, мы с тобой говорили о спецподразделениях различных стран. И вообще уважающее себя государство, не просто там великая держава или уважающее себя государство, которое считает себя субъектом международного права и хочет, чтобы с ним считались, оно наряду с другими атрибутами, армии, хорошей политикой, Министерством иностранных дел, всегда думает о спецподразделении в составе спецслужб. Ну, по миру известные там, ну, первая десятка стран, начиная от США, там, Китая, Россия, естественно, и одна из самых, угу, да, таких мощных спецслужб и спецподразделений. Но я бы выделил и Пакистан, особо выделил бы Израиль. Израиль с тремя восклицательными знаками, потому что, ну, они практически
в постоянном... Игорь, извини, да, просто для наших слушателей, ты же ведь, когда был министром, да, государственной безопасности Грузии, ты имел дело со спецподразделениями вот этих стран. То есть ты не в книжках про них читал.
Ну, мне, я так скажу, повезло в этом смысле слова, в отличие от многих наших выпускников. То есть у меня была возможность, что называется, пощупать своими руками. Я очень благодарен судьбе. Меня судьба свела с бывшим руководителем спецназа Центрального разведывательного управления. Да, прекрасный мужик, великолепный специалист. И мы говорили о том, где сильнее, лучше. Mm-hmm. Я набирался опыта, что называется, от общения с представителями, ну, самостоятельное государство Грузия после 91-го, mm-hmm, да. Я в 93-м министр. Естественно, я старался взять все лучшее, что предлагалось, угу, да, и вот почему я сказал, кстати, Израиль предложил, ты удивишься, предложила и Южноафриканская республика, вот где Южноафриканская республика, где Грузия, да.
Но ведь Южноафриканская республика постоянно воевала с, да, народно-освободительными, да, движениями,
да, так, да, 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 и, ну, это к слову, не будем уходить от темы. Угу. Каждое государство, вот еще раз, уважающее себя, оно старается иметь спецподразделение, спецназ в системе спецслужб. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть армейские силы специальные, да, то есть специальный спецназ, как вот ГРУ, mm-hmm, да, по этому типу во всех армиях существует. То, что мы видим в фильмах американских, там, да, зеленые береты, морские котики, это все, угу, подразделения армейские. А в спецслужбах со своей спецификой есть свои спецподразделения. Так вот, с 69-го года курсы, где готовили таких людей, приняли тот вид, в который
официально
уже...
кого готовили? Как называлось?
Выпускали командиров разведывательно-диверсионных групп специального назначения КГБ СССР. То есть каждый выпускник это был командир разведывательно-диверсионной группы специального назначения. И система обучения была построена таким образом, что каждый слушатель, каждый проходящий вот эти курсы был в роли командира группы, зама по диверсии, зама по разведке и рядовой член группы специального назначения. То есть все три ипостаси. Но вот здесь самое главное, то, что я сейчас скажу. Чем отличался КОС от других специальных, великолепных учебных заведений? Я вернусь, когда я создавал уже Министерство безопасности Грузии и силовые структуры спецподразделения. Одно спецподразделение, Альфа, я выстраивал по образу и подобию того, что я знал, что я проходил, и, так скажем, это была школа КГБ СССР, да, то есть вот. А второе мне досталось в наследство, подготовленное американцами. Они сами подобрали ребят в Грузии, 50 человек, вывезли, и за 6 месяцев из них сделали великолепную группу со специфической задачей обеспечения безопасности Шеварднадзе в экстремальных условиях. Это ребята были подготовлены по программе спецподразделений ЦРУ, натасканных на освобождение заложников, захват, да, террористов и так далее, и так далее. То есть то, что мы видим вот в кино, да, вот через это. За полгода американцы подготовили, экипировали и привезли в Грузию вот с такой задачей. Вот эта группа тоже входила в состав силовых структур Министерства безопасности Грузии. И у меня была возможность сравнивать систему подготовки. Да, эта группа, кстати, вот американцы, с каким прицелом это все делалось. Группа, которую они подготовили, она называлась «Омегой», она была группа самовоспроизводимая. То есть каждый из ребят, подготовленных там, был профессиональный инструктор, который уже мог...
На месте.
На месте. И так и было. Она самовоспроизводилась, эта группа. Угу. Да? То есть пополнение шло, натаскивали и так далее. Кстати, с экипировкой и так, атрибутами для тренировки американцы, конечно, нас опережали на том этапе. Но, как в той песне, наши ребята за ту же зарплату, позже уже международные соревнования, где ну, именно в дружественной атмосфере соперничали представители различных спецподразделений, российские спецподразделения, это правопреемники спецподразделений КГБ СССР, они, как правило, всегда занимали лидирующие позиции. Первое место, как правило. Так что школа подготовки спецподразделений вообще, я сейчас пока не о КОСе говорю, вообще и КОС включительно, да, это очень серьезная, очень продуманная, хорошо продуманная. И самое главное, нигде в мире не было спецподразделения, состоящего исключительно из офицеров.
Офицерский состав.
Только офицеры. Не было прапорщиков, не было рядового состава, не было военнослужащих срочной службы. Это группы, состоящие из офицеров органов госбезопасности, как правило, с двумя, а иногда и с тремя высшими образованиями, и, как правило, с двумя, ну, как минимум, с одним языком, иностранным языком, позволяющим выполнять задачи на территории той страны, носителем языка которого являлся офицер или группа. И этим сильно отличался КОС от всех других учебных заведений, где готовили такие кадры. Это могла позволить себе страна, которая не жалела на свою безопасность. Потому что подготовка такого офицера по разным подсчетам назывались цифры, они сейчас нам ничего не скажут. Ну, что такое 250 тысяч рублей? Много, мало? По покупательной способности тогдашнего времени, да, это огромная сумма, да. Для сравнения, значит, американцы, которые готовили вот нашу группу, я говорю уже об Омеге, говорю с позиции, кстати, слушатели должны все время помнить, что я до сих пор являюсь гражданином Грузии, да, и говорю как бывший министр грузинской безопасности. Значит, американцы вывезли 50 человек и за 6 месяцев подготовили общее, вот программа, она обошлась в 6 миллионов долларов. Да, так солидно, ответственно и так далее. То есть это дорогое удовольствие. А просто, если, ну, так, заземлить, то это штучный товар. Вот слушатель КОС – это штучный товар. Это штучная работа. Это, ну, объем, представь, наш огромный Советский Союз, да, от Балтики до Тихого океана. И в год со всего Советского Союза собирали до 50 человек. Отбирали в местных территориальных органах людей с, я уже говорил, с высшим образованием, с языком, это понятно, с практикой работы, как правило, контрразведывательной. Ну, вот, допустим, в моем случае у меня было уже за спиной 2 года в разведке, в территориальных органах, так называемая разведка с территории, именно по линии нелегальной разведки я работал, по линии управления С. А потом... контрразведка, подразделение активных мероприятий. Что это такое? Это вербовка иностранцев, их компрометация и так далее, и так далее, и так далее. Выполнение различных заданий, связанных с острыми контрразведывательными мероприятиями. Вот с таким багажом ты приезжаешь на курсы усовершенствования офицерского...
23-й километр?
25-й километр, да, и это происходит 3 января.
Заезд?
Да.
После Нового года?
После Нового года офицеры, 50 офицеров со всех концов страны собираются, ну, ты представляешь настроение, да? И 3 января раздается звонок, мы все время шутили, по которому, наверное, Ленин выбегал из мавзолея, потому что ты этот звонок мог разбудить любого покойника. И если уже говорим о КОСе 77-го года...
А, то есть 3 января извини, начало... я вот хочу просто точно понять. 3 января вы приехали там, вас каким...
3 января
и ты приезжаешь... И 3 вечером
тревог? Нет, 4-го уже ты бегаешь этот, по пояс голый, а это...
А, ну да, 70... с голым торсом.
77-й год, одна из самых холодных зим в Москве и Подмосковье. Тогда... говорят, батареи отопления трескались и лопались в
некоторых. Я тогда домах. Первый раз услышал, как трещат от мороза деревья.
Вот, вот, нам как раз это досталось, этот период. Так что вот так.
Хорошо. Люди прибывают на курсы усовершенствования офицерского состава, их встречают отцы преподавателя. Отношение у преподавателя, как к двоечникам, прям вот...
Отношение, как офицеры к офицерам. Ты сразу чувствуешь атмосферу. Первое, тебе говорят, вот туда. Ты туда заходишь, и я встречаю бывшего начальника курса высшей краснознаменной школы КГБ СССР, Говорова Александра Афанасьевича. Я удивленные глаза. Капитан Георгадзе на доклад прибыл. Он говорит, это ты был Георгадзе до сегодняшнего дня, а сейчас вот твои новые документы. Я открываю, там другая фамилия. Это первое, что происходит там. Значит, сразу присваиваются псевдонимы, выдаются документы офицеров, военнослужащих, не офицеров органов госбезопасности. То есть билет офицера советских вооруженных сил. Там твоя новая фамилия, там все данные твои сохраняются, чтобы ты не путался, но фамилия другая. И ты не удивляйся, когда ты любишь с нашими ребятами общаться, иногда тормозят. Сейчас скажу фамилию. Почему? Потому что, ну, когда ты в КОС 7 месяцев, ты знаешь человека под одной, а у него настоящая другая, которую ты потом рано или поздно узнаешь. В Афганистане, допустим, большинство, практически подавляющее большинство, если не все выпускники КОСа прошли через Афганистан. Там уже все под своими фамилиями были, поэтому иногда путаемся. И вот когда созвон идет, слушай, а вот Ветров — это псевдоним или...
Или настоящий.
Да, не, это настоящий, а это нет. Это... Так что вот так.
Ну, я видел, опять же, естественно, все, что я видел, это открытые источники. Я видел некоторых людей, которые, я знаю, их удостоверения, Игорь, чужие. Ну, хорошо, это процесс оформления. А дальше начинается учеба.
А дальше начинается
учеба. Легенда гласит, что гоняли вас не просто до изнеможения, а нагрузки были сверхчеловеческие.
Лёнь, а вот ты знаешь, я внесу некоторую такую заземленность вот в эту легенду. Безусловно, нагрузки были очень-очень сильные. Но они были настолько продуманы, что вот я не знаю, до нас, после нас, ближайших, вот мы все потом-то перезнакомились уже, когда через Афганистан прошли. Я не знаю случая, чтобы кто-то выбыл по причине перенагрузки, да, там сердце что-то подвело, там какой-то орган отключился. Нагрузка была мощнейшая, но она была продумана. Ты вот чувствовал, вот предел приходит, но он не наступал настолько, чтобы ты вот отключился. Ну, как показывают, я опять возвращаюсь к тому, что слушатели нас поймут. Угу. Да? На экране, как мы видим, когда таскают эти бревна, когда там это, да, падает один, все. На первом месяце один выбивает, второй выбивает, третий выбивает, там доходят только сильные. У нас этого не было. Ну, во-первых, туда никто не приглашал ботанов, да, и там людей...
Кстати говоря, опять же, люди говорят, ну, не твои коллеги, они говорят, ну вот приходит на место московское требование прислать там капитана такого-то, да, и вот люди говорят, а кто же хорошего работника отдаст? Сделают все, чтобы не отдать. А другие люди говорят, что вот с этим Москва не шутила. Попробуй только...
Ну, говорят, не совсем посвященные в это. Значит, во-первых, каждый из тех, кто попадал на КОС, его предварительно из большой массы кандидатов отбирали, ставили на контроль в Москве, и потом планомерно вызывали на... Были ли случаи, когда, допустим, ну, кто-то хотел избавиться на месте, какой-то начальник, да, от сотрудника, и избавлялся от него таким образом, да, посылал там, наверное, были. Наверное, были. И начальник всегда может придумать, что это выдающийся человек, который нужен именно вам, да, составить такую. И могли забрать. Но там же естественный отбор еще происходит. Вот смотри, Лень, набирают высшую краснознаменную школу КГБ. Там же идет отбор. Год изучают кандидата. Наряду с его интеллектуальными возможностями, с его памятью, с его склонностью к изучению языка, наблюдательностью и так далее. Смотрит-то на физическое состояние. Туда не может попасть человек, который не может выполнить...
Дойти до метро, грубо говоря.
Элементарные там. Подтянуться 22 раза на турнике. Ну, это, ну, элементарно, да, там, отжаться там 100 раз.
То есть без этого да, человек туда не попадает.
Тебе даже не предлагают это делать. Тебя подыскивают, когда смотрят, если ты физически все это, да.
О, продолжим нас... после новостей. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Игорем Георгазе. Итак, что еще вот тебе, как слушателю, косо запало в память? Ну, про то, как вас в лесу ночью бросали.
Это, и... нет, это отдельно. Но вот первое впечатление, всегда о первом впечатлении рассказывают ребята. После вот этого звонка, о котором я сказал, да, значит, становись. Голос знакомый. До боли знакомый голос. Так это же тот физрук, который нам преподавал в высшей краснознаменной школе, Долматов. Родной наш. Вот кто нас гонял. Хвост и гриву, хорошо. Но, без преувеличения, нас не готовили... как мастеров спорта рукопашного боя, но он вложил столько, что я вот без преувеличения, ну, с одним это точно, с двумя спокойно мог слушатель КОС разобраться, противниками.
Правда ли, соответствует ли действительно, что было такое упражнение «Долматовская семерка», когда один дрался против семерых.
Да он все там такое устраивал, еще раз.
То есть он постоянно что-то придумывал?
Он придумывал, он экспериментировал, но была четко продуманная программа. Я возвращаюсь к тому, что вот не было, знаешь как, вот надрыв выпадает, но ты не годишься. Такого практически, вот, ну, на нашем курсе точно не было, предыдущие там вот эти, которые я знаю. Все было выверено. Во всем чувствовалась наука. То есть был научный подход. И я потом скажу об этом чуть позже. Все, конечно, было основано на самом главном человеке. Это Бояринов Григорий Иванович, который с 69 по 79 возглавлял тот КУОС, о котором мы сегодня рассказываем. Вот он сумел собрать коллектив такой преподавателей и создать такую атмосферу на КУОСе. Она была неповторимой. Ее не было ни в высшей школе, ее не было ни на работе, ее не было в Афганистане. Каждая из этих, она, эта атмосфера имела свой... Но вот этот дух... КУОСа, братства, и это, да, он сумел создать.
Отсюда ваше обращение друг к другу, брат.
Да, да, да.
А что было до КУОСа? Откуда это все пришло? И кто вас, двоечников, учил?
Лёнь, давай, знаешь, что сделаем сейчас?
Да.
Скажем слушателям, что это не рояль в кустах,
да.
Что я попросил с твоего разрешения... одного из тех преподавателей, который вот создавал ту атмосферу и тот КУОС, ну, я, как и группа моя, мы неравнодушно относимся к нашей классной руководительнице, как мы его называли, да, это Анатолий Алексеевич Набоков, который должен... сейчас быть на связи, и он ответит на любой твой вопрос.
Анатолий Алексеевич, добрый день.
Добрый, добрый.
Анатолий Алексеевич, ну вот мы вашего слушателя заслушали, а вот пришел к вам в 77-м году вот этот набор. И как вы его сегодня можете характеризовать?
Ну, Игорь уже коснулся вот этого отбора. Значит, вот так вот, чтобы сплавить кого-то, кто не нужен, сплавить нам, к нам на курсы, это было просто невозможно. Потому что человека, на которого указывает письмо или циркуляр, или телеграмма, или любое сообщение из центра, указывающий начальнику управления, именно этого человека направить на курсы за подписью зампреда, как минимум. Ну, вот так вот сбросить какого-то алкаша или какого-то недалекого парня, нет, это невозможно. Значит, его вел, а кто его вел? Управление СПГУ. Они занимались отбором этих людей.
То есть...
И вот они, когда приходили, я уже знал, что от них можно ожидать. Я знал, что они могут сделать. И не стесняясь нагрузок, которые вот выпадали на их, заставлял делать именно то, что надо было для их полного включения вот в эту роль, ну, в эту жизнь. Она совершенно обособлена. Она не такая жизнь, как у него была до этого в школе, как бы, или в управлении. Жизнь совершенно другая.
Анатолий Алексеевич,
да.
Скажите, пожалуйста, а правду рассказывают, что вы их в лес завозили ночью, оставляли там, и они по карте очень долго поначалу разбирались, где и куда им надо пойти?
Не для того, чтобы показать, что они неучи. Вот. Я их спрашивал перед этим, вы с картой топографической работали? Да, конечно, молодцы. И знаете, как по азимуту ходить? Да, конечно.
То есть все географы?
Да, все. Вот. Ну, вот сделайте мне вот маленькое вот такое вот маленькое вычисление дирекционного угла и азимута. А как это? Здравствуйте. Такой же сказали, что вы знаете. Значит, я понимал, что с ними надо работать. А вот чтобы они прочувствовали, психологически прочувствовали, что такое дойти... Ну, приходилось ночью их заводить. Я исчезал, а они должны были прийти в какую-то точку. Но перед этим еще были занятия. Вот вы говорите, Игорь рассказывал, была холодная зима. Да, они шли в унтах, в теплых...
Это я расскажу.
Да.
Это издевательство накануне.
Тарили тропу, я... Вынужден был идти с ними, и я тоже был так же одет, как и они.
Так...
И через полчаса хода, ну, мы все были мокрые, все,
специально,
все промокало.
Это специально нам подкидывали, значит, накануне. Это новая форма, это летная для этих...
Тепло!
Унты, все. А внизу эти, за подробности, пардон, шерстяные кальсоны для водолазов. Вот есть такие, да?
Ну,
вот.
Тепло!
Тепло! А там под 30 градусов мороз.
Хорошо, да?
Оделись, тепло, перчатки такие огромные. Значит, завез в лес, вот... Анатолий Алексеевич, у него позывной Величавый, это моя заслуга. Значит, Величавый говорит, спешились, вот, дает карту и говорит, вперед. Тепло, хорошо, через полчаса никто не может идти, мы все взмокшие.
А вот в этот момент не начинается выяснение, по чьей вине так обмундировались?
А тебе заранее говорят, на тебя никто не давит. Ты хочешь в трусах и майке идти?
Нет, но все равно виноват. Да, это а ты никак, предложил.
Нет, на себя.
Ага.
Вот все путем эксперимента. Ты понял, что в унтах нельзя ходить по лесу?
А, Игорь, а там не было незамерзающей реки на всякий случай? А...
Нет, не замерзающей, конечно, было.
Анатолий Алексеевич, не было там реки, вот, чтобы в унтах совсем им хорошо было?
Бывало, что и в реку попадали, потому что она была затянута льдом и сверху затянута снегом. Бывало, в полынью попадали, ну и ничего страшного. После этого была сауна, они отходили в сауне, на следующее утро в 8 утра к 9 они уже были готовы продолжить занятия в полную силу.
Так. И вот подобные ночные упражнения, они могли произойти в любое время, да?
В любое время, конечно, были ночные занятия, специально ночные занятия.
Анатолий Алексеевич, скажите, пожалуйста, а как вы попали на КОС? Вот что предшествовало созданию КОСа? Какой вы путь прошли?
Значит, я закончил двухгодичные курсы при высшей школе, языковые курсы с французским языком. Вот. Практиковался в лагере франко-советской дружбы как переводчик и попал в управление. Это было на Украине. Вот. В это управление попал. Но я всю жизнь занимался спортом. И гимнастикой спортивной, и волейболом. И как спортивного человека меня отправили по тем требованиям, пока еще только отправляли. Меня просто отправили на 5-месячные курсы при высшей школе КГБ. На 5-месячные курсы сказали, поезжай, потому что ты физически подготовлен, нужен с языком человек. Я приехал в шинели, обычной шинели, как офицер. Попали мы в лагерь Голицына, а там оказалось, что мы вот эту подготовку проходим. Ну, что сказать, та подготовка 5-месячная была рассчитана на работу в лесисто-болотистой местности в составе отряда или при отряде партизанском. То есть это была разведгруппа, которая была, ну, имела какую-то базу, опираясь на какой-то партизанский отряд. А когда эти курсы новые, это решением коллегии КГБ СССР было принято решение в 69-м году в марте. Вот эти курсы, они уже программу свою немножко повернули в сторону городских условий. То есть не все и не везде наша группа должна действовать в лесу и может действовать в лесу. Надо, чтобы кто-то и в городских условиях работал. Вот для этого немножко повернули программу, и появилась у нас дисциплина разведка, а в разведке работа в городских условиях. Что это значит? Ну вот попала группа. Я не буду говорить, каким образом, какие документы, кто ей делал и так далее. Она попала вот за границу. Ну, куда он может пойти, если он города не знает, он не знает ничего. Ну, немножко язык знает. И что дальше? Поэтому там заранее разведкой готовились пункты приема содержателей квартир конспиративных. Вот туда попадали, а уже с ними, уже с его помощью разворачивалась работа. Вот На это было нацелено вот изменение в программе. Хотя бы потому, что это же не так просто. Если нет опоры на помощников, там в городе ничего не сделаешь.
Так называемая опорная агентура.
Да. Так называемая опорная агентура. Мы учились нарушать работу промышленных предприятий, там, энергетических и так далее. Знаем, куда ставить что. Но нас должен был кто-то довести и показать, как. Я ж туда не проникну, это же другая, чужая страна. Вот опорная агентура и была. И уже появились занятия, встречи с опорной агентурой, явки, и на которых отрабатывалась с работниками вот этого разведки нашей встреча, вот модулировалась вот эта встреча. Угу. И не один раз это все проводил Игорь и его товарищи, потому что каждый должен пройти через эту практику.
Скажите, пожалуйста, а какой был преподавательский коллектив на КОСе?
Значит, на КОСе были в основном, вот кто читал инженерную подготовку, огневую подготовку и тактику, это были люди, прошедшие войну, которые знают, как в боевых условиях все это делать, но они это делали, официально, как военнослужащие, которые минировали. Но надо же было специфику знать, что ты не просто ставишь мину, а ты еще должен ее ставить и знать, что за спиной тебя никто не схватит, что кто-то должен наблюдать за подходами. Поэтому отрабатывалось и такое. А вот преподаватели были, ну, молодцы, ну, технику знали, инженерную и огневую, знали прекрасно. А вот тактика действий, это немножко другое дело. Вот Бояринов, он был начальником штаба партизанской бригады во время войны. У него был опыт. И у других преподавателей был опыт. Потом этот опыт передали нам. Мы прошли курсы пятимесячные, потом прошли курсы инструкторские, а потом нас, молодых, 5 человек, взяли в качестве преподавателей. Но мы базировались на тех знаниях, которые нам давали вот эти товарищи. Я хочу вот просто дополнить вот к своему вот этому рассказу о немножко измененном курсе подготовки. Вот на таком примере. Во время войны действовала группа в Чехословакии. Она называлась «Непобедимые» или там «Бессмертные». Им пришлось, командиру группы, пришлось встречаться с одним белоэмигрантом. Но он был медик. И вот появилась нужда в нем. Никак не могли наладить с ним контакт. Вынуждены были. Он все время ставил одну и ту же пластинку. «Боже, царя храни». А наш командир очень хотел, 3 раза вызывал самолет, чтобы сбросили пластинку с гимном Советского Союза. И 1 раз это удалось, он ему поставил. И этот эмигрант, война же идет, понимаете, это 43-44 год. Да, группа «Ураган». Значит, и он говорит: «Боже, сколько лет я потратил зря». Он прочувствовал слова гимна. «Все, я буду вам помогать». И вы представляете, когда были чешские события, Игорь вспомнил об этом, да?
Да.
Командира, еще живущего командира группы «Ураган», нашли, привезли в Москву, поехал он в Чехословакию, встретился с этим, он еще жив был, этот врач, чтобы иметь какую-то информацию. Все было закрыто. А вот этот человек очень много дал информации.
Называется законсервированная агентура.
Для дальнейших действий. Вот это примерно.
Спасибо.
Программа наша изменилась вот с точки зрения такой, что группа действует автономно, сама. И в ней должны быть все специалисты всех рангов и уметь и на рации работать, и мину поставить, и стрелять из снайперской винтовки и так далее. Поэтому все виды вооружения иностранных государств в нашем огневом классе присутствовали.
Да.
И Игорь стрелял из всех видов оружия.
А вот у меня сейчас, у меня к вам вопрос. А хорошо стрелял Анатолий Алексеевич?
Хорошо стрелял, молодец.
Спасибо вам огромное, Анатолий Алексеевич. Надеюсь, ваше появление в нашем эфире не в последний раз. Здоровья вам и всего наилучшего.
Спасибо.
Спасибо. Игорь, вот то, что рассказал Анатолий Алексеевич, в интернете лежит документальный фильм, он называется «Бином Дроздова». Взаимодействие групп специального назначения вместе с нелегальной агентурой. Об этом говорил сейчас,
да, Анатолий Алексеевич. Да, об этом говорил сейчас Анатолий Алексеевич. Значит, Лень, с развалом Союза мы получили доступ к очень многим материалам, и вот сейчас слушатели услышали там некоторые моменты, которые мы даже вот фамилии не называли, да, только псевдонимы и так далее. Но я хочу сказать, что есть операции, которые проводили слушатели, прошедшие КОС, вместе с нелегальной разведкой в различных странах. И на них лежит гриф секретности через 50-100 лет. Есть операции, о которых мы сегодня говорить
не можем. И простой, ну, не то что рядовой оперативный сотрудник сегодняшних спецслужб не имеет к ним доступа. И это нормально. И это не только закрытость спецслужбы, это, ну, так скажем, забота о безопасности людей и их близких родственников, которые участвовали, это первое. Второе, это государственные секреты, которые до сегодняшнего дня важны с точки зрения, опять-таки, обеспечения безопасности.
А в свое время я был сценаристом и ведущим десятилетнего фильма у нашей разведки 20-е, 30-е, 40-е годы. Да, да. И вроде как намечалось вторые 10 серий, но не состоялось. А не состоялось по одной причине. Когда мне и режиссеру давали какие-то данные, на них ничего нельзя было отснять. Ничего. И ничего не получилось. А потом я у одного из твоих коллег спросил, мы там встретились где-то. Он говорит, пойми, он мне сказал, все, что у нас рассекречивается, за границей изучается нашими коллегами не то что под лупой, под телескопом.
Абсолютно.
Это же, он говорит, не судебное заседание, когда нужны доказательства. Он говорит, я тебе приведу пример. Если, предположим, точно люди знают, что такой-то советский разведчик находился там, предположим, 14 декабря 1938 года в Париже, вся картина, он говорит, становится на место, и это имеет прямые выходы на сегодняшний день.
Совершенно верно, совершенно верно. И,
это я рассказал, потому что это вопрос.
Совершенно,
это к себе вопрос.
Да. И я тебе скажу, вот мы часто в интернете, в средствах массовой информации слышим, а ЦРУ рассекретило материалы. И, кстати, мы порой удивлялись, что они идут на рассекречивание материалов, которые, ну, не красят их самих, да? Это своеобразный тоже идеологический ход, но это же все дозировано. Да, они говорят об экспериментах над людьми, там, да, расшифровывают эти материалы. А эксперименты проводились в интересах спецслужб, как можно влиять на психику человека, на психологию и так далее, да. Но один наш коллега, я имею в виду коллега по спецслужбе американский, сказал, к сожалению, мы с вами не застанем этого момента, но когда расшифруют через 100 лет материалы, кто вами управлял, вы ужаснетесь.
Это Советский Союз имеется,
да, в виду. Это имеется в виду перестроечная.
Ну, вот да, это, да, конечно.
Да. То есть все имеет, так скажем, все дозируется. Угу. Поэтому, продолжая о КОСе, угу, значит, то, о чем сказал сейчас Анатолий.
Оль, да, извини, чтобы, да, мы не забыли. Да. Анатолий Алексеевич, это ты мне сказал,
да,
был командиром отряда, да, «Урал», да, в составе, да, да, подразделения «Каскад» в Афганистане.
Да.
То есть это вот если складывается образ, он инструктор, там, этому учил. Нет, нет, он со своими выпускниками.
Совершенно верно, совершенно верно. Он был командиром подразделения «Урал», которое действовало в составе «Каскад-1». Это примерно 1000 человек КОСовцев, выпускников КОСа, которые были в Афганистане. Ну, и весь отряд был разбит на кусты. Значит, вот группа, которой руководил Анатолий Алексеевич, называлась «Урал». Она дислоцировалась в Кабуле. Мы в Кандагаре были. Наша группа называлась «Кавказ». И так далее. Было, ну, условные названия, но все мы были в «Каскаде-1». Так вот, для того, чтобы прочувствовать, в чем же разница между теми, кто проходил курс, и вообще спецназом войсковым, еще раз, есть спецназ ГРУ. Низкий поклон ребятам, это высокопрофессиональные. Я почему так с уверенностью говорю, когда я был министром безопасности Грузии, со мной вместе 10 спецназовцев ГРУ работали по конкретным задачам.
Игорь, новости после новостей ты продолжишь, а на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с Игорем Георгадзе. Итак, каскад под разными названиями, сколько? Четыре.
Да. Ой, там по всему Афганистану и Джалалабад.
Нет, я имею в виду 80-е, 81-е.
Да, четыре каскада, а потом пришло понимание, что нужна постоянно действующая структура в составе Комитета государственной безопасности, и так появился вымпел.
Подожди, но все это, вот этот КУС, это над КУСом стояло управление нелегальной разведки.
Над КУСом, кураторами КУСа был 8-й отдел управления СПГУ. Это нелегальное.
Это специальная нелегальная разведка.
Да, да. Внутри которого в это управление была нелегальная разведка, вот эти специальные акции и так далее, и так далее. Значит, я хочу отдельно подчеркнуть, что вы можете разработать любую программу, хорошую, умную, толковую, научно обоснованную, проверенную, собрать подготовленных в языковом, в интеллектуальном, физическом плане нормальных людей, но если у вас нет атмосферы, нет духа вот этого единения и особого ощущения плеча своего друга, да, боевого, на выходе вы не получите спецназ. Вот всему этому головой и вдохновителем всего этого был Бояринов Григорий Иванович. Ну, к сожалению, ныне
и покойный. Уже об этом мы говорили, да. И с Сергеем Шестовым, и ты об этом говорил. Он мог совершенно спокойно не идти на штурм дворца со своими ребятами.
Это не было его задачей.
Вот.
Да, он просто, когда штурм дворца, это 1979 год,
конец,
декабрь месяц, и проводился вот этот известный штурм, захлебнулась, так скажем, атака на дворец, Григорий Иванович решил подбодрить ребят своим примером, да, ну, как это было принято во время Великой Отечественной войны, да, командиры впереди. Ну, и вот он геройски погиб, посмертно он герой Советского Союза, царство ему небесное. Но еще раз, это был вот без преувеличения, это родной отец, это батя, это вот... Он сумел создать такую атмосферу, при которой каждый слушатель это КОСа, да, то есть это готовый оперработник, который уже сам вербует. И в биографии многих из нас уже были вербовки иностранцев, да. То есть это не юнец, который ничего не понимает. Он понимает и психологию оперативную, да, он понимает, что такое создать, расположить. Каждый слушатель считал, что Бояринов к нему особенно тепло относится.
То это есть, мы потом выяснили между
это
собой.
Это потом, да. Каждому казалось, что я его любимчик. Понимаешь? Это вот как он это делал? Каким-то движением руки, глаз, одной фразой. Не знаю. Это от Бога. Да? Кстати, ты можешь быть прекрасным специалистом, но нулевым педагогом. Педагог – это отдельно. Это отдельно. И поэтому мы всегда, когда собираемся, обязательно поднимаем бокал за наших учителей, тех старших оперов, которые вот постхрущевское время нам достались учителя. Я зашел, старший опер сидит возраста моего отца. Майор. Это вот реформы хрущевские, да, вот. И вот они нас учили.
Реформы в плохом смысле.
Конечно, конечно. Вот нам повезло, я имею в виду моему поколению, повезло, что мы пришли уже в постхрущевский период, и мы увидели, как должно было строиться государство, и застали время, когда увидели, как его разрушали руководители страны, разрушали государство, которое народ им доверил в управление. Значит, Бояринов – это отдельная тема, отдельная передача, отдельного фильма. Это тема неисчерпаемая. Но вот сейчас слушатели слышали вот выступление Анатолия Алексеевича Набокова. Значит, он назвал некоторых педагогов там, да. Каждый из них был профессионалом в своем деле. Но каждый из них мог заставить тебя влюбиться в это. Ну, где я и где азбука Морзе? Ну, зачем она мне, да? То есть я человек, который там... А вот преподавали так, что у тебя появлялся интерес. И каждый из нас, это же вот Анатолий Алексеевич сказал, радиоделы же нам тоже преподавали, да. И, кстати, на нашем примере очень легко увидеть... Что такое научный прогресс? Вот то, что мы сегодня смс-ками из Москвы в Австралию, там на Бали, в Турцию передаем за секунды, для того, чтобы вот это сделать в наше время, в то время, когда нас обучали, это была целая система. Мы должны были на ключе уметь работать. Правда, мы цифрами работали, буквами, так это второстепенно. Мы на цифрах, потому что все шифровки идут цифровые, они... мы должны были на... Ну, представь так, чтобы было понятно. Представь фотопленку. Угу. Вот на фотопленке специальными устройствами проделать дырочки, соответствующие цифрам. Угу. Вставить вот в такую коробочку.
Коробочка – это передающее устройство,
Передающее устройство. Нажать на кнопку, и она вот так вот и проходила. Да. И вот это та смс-ка, которая потом появилась. Все вот, понятно. Да. То есть этому надо было специально обучить. И потом он имел дальность действия, когда нам сказали, что это можно выстрелить там на 2000, на 5000.
Километр.
В зависимости, да, от радиостанции, через которую ты это пропустишь, до 12 тысяч, нам казалось это... Да, а сегодня ты
то можешь... То есть дальше уже наука развиваться не может. Это,
всё, да. Да. То есть вот как это быстро...
Подожди, да. Ведь смотри, если готовили, в общем-то, элиту на КОСе, то весь преподавательский состав, он должен постоянно отслеживать все, что могло пригодиться.
Конечно. И в этом смысле курсы, ну, что ли, самообразовывались. То, чему нас учили, да? Вот из руководителей курсов, КОС, ну, три таких фамилии. Это Бояринов Григорий Иванович, у него, значит, он был с 69-го по 79-й, трагически погиб, героически погиб. Потом небольшой промежуток времени был Эвальд Козлов, и потом уже с 83-го по 93-й, тоже 10 лет, был Голов Сергей Александрович. То, чему учил Голов, это уже было, ну, прогрессом по отношению к чему нас учили, потому что другие средства появились, технические, да, изменилась геостратегическая ситуация. Уже мы видели приемы действия спецслужб. Это же до 93-го, да, уже развал Союза принес гражданские войны, специфику действий спецслужб, развал Югославии, этот, война в Ираке и так далее, да. И спецназ там себя проявлял в этих, допустим, англичане, очень сильный у них спецназ, но опять, это не спецназ разведки, о котором мы говорим, а спецназ...
Армейский.
Армейский, да. Они делали так, они наводили на себя, ну, не на себя, на цели, управляемые снаряды ракетные и так далее, да. Они проводили специальные операции по ликвидации очагов сопротивления и так далее, и так далее. И все эти наработки нужно было, ну, так скажем, адаптировать на
почву. Наверное, сначала надо было раздобыть.
Ну, этим и занималась нелегальная разведка. А потом адаптировать и уже нашим, так скажем, слушателям, уже новому поколению, не надо было ковыряться с этими приборами, с которыми мы ковырялись. Уже средства другие были, передачи информации, быстродействия и так далее, перехвата, контроля. Сегодня любой школьник там вобьет в навигатор да, адрес, и тебе показывают. Это совершенно меняет ситуацию. Но если вы выведете спутник из строя, который указывает вам, как идти, вам придется вернуться в азимут магнитный и в топографию, компас. Угу. Вам придется в любом случае... Да, сегодняшние средства там связи и так далее есть, мы знаем, трубки, которые действуют в Арктике, в Антарктике, где хочешь, да? А если передающее устройство выводится из строя, тогда ты возвращаешься в каменный, в кавычках, век компаса, карты, звезд и так далее. Все равно это надо знать. Это надо знать. И этому учили на КОСе очень сильно и настойчиво. И вот когда мы сейчас с улыбкой вспоминаем, когда мы проклинали вот эти ночные занятия, это и ориентирование, зимой начиналось, да, вот в эти холода. А потом, помимо ориентирования, ты же передвигался на лыжах в составе группы, секретно, с грузом диверсионных средств, там, взрывчатки.
А сколько приходило, сколько груз был?
И 25, и 30.
В зависимости
от того, в каком настроении был педагог. Да.
Это, кстати, а чем вы были вооружены? Чем надо? А сколько вас было?
Сколько надо? Да. Но да. Когда ты все время, необходимый атрибут с тобой, и автомат, и штык-нож, да, и пистолет, и все, ты к этому... Ты должен привыкнуть к этому. Это должно быть составляющим.
А вот на КОСе, ну, например, там, предположим, ну, что на тот момент были? Ранец десантника, я так понимаю, там. Ну, да. А вам это подходило, этот ранец десантника, для ваших задач? Или приходилось на ходу самим тоже им?
Нет. Средства были стандартные, и никто там не эксперт. Но... Надо понимать, КУОС – это подготовка. Но если ты КУОСовец... Кстати, почти на всех объектах, которые штурмовали в декабре 79 года спецподразделения...
В Кабуле.
В Кабуле. Угу. На всех объектах практически были командирами... подразделений, выпускники КУОСа, почти на всех. И почти во всех операциях.
Да. Игорь, когда ты, вот в самом конце первого часа, ты сказал, ты начал сравнивать, ты говорил спецназ ГРУ, что ты с ними действовал, и у тебя о них только самые лучшие слова. А Ты хотел, наверное, сказать о специфике спецназа КОС.
Да. Спецназ, не КОС, спецназ КГБ СССР. Специфика в чем? Специфика в том, что наряду с тем, что выполнял и делал спецназ ГРУ, нас учили еще организовывать очаги сопротивления на территории противника на случай войны, длительной войны имелось в виду. Нас учили проводить скрытые операции в условиях и пересеченной местности лесистой, и в условиях города. Для этого тайниковые операции, связь с агентурой, работа с агентурой и так далее, она оставалась. И это был думающий спецназ, планирующий, на месте принимающий решения. И вот, кстати, Сергей Александрович Голов, он сам очень такой мощный спортсмен, и да, он...
Я когда нас знакомили, у меня рука не маленькая, но утонул.
Да, пожмет руку, запомнишь. Вот он очень правильно и мудро сказал, силовая составляющая, она должна быть, конечно, и она была. И ты правильно сказал, что там нагрузки были сильные, ходят легенды. Правда, это так и было. И учили рукопашному, и стрелять. Я горжусь, что у меня вот из пистолета я лучше всех стрелял на своем косе. То есть,
это не была вот эта вот стрельба из офицерской стойки там?
Нет, это, так скажем, прикладная стрельба. Всё,
на, спецкурс
да, какой-то. Да, значит, но там, где начинается стрельба, заканчивается разведка. То есть... Если до этого дошло, ты должен это уметь.
Все.
Не надо доводить до этого, до стрельбы, до рукопашки. Так... Все надо сделать так, чтобы не войти в соприкосновение с противником.
В интернете есть высказывание нашего общего друга Сергея Шестого. Он говорит, что налететь, разгромить, порубить, это спецназ другой, это не мы. А мы пришли, чужими руками сделали, ушли, а люди сказали, так вышло. Так вышло.
И это правильно. Без вот этой подготовки огневой, без того духа, о котором у нас бы не было... У нас есть гордость нашего КОСа, да, то есть выпускника КОСа, и гордость Каскада, Бележенко Виталий Степанович, герой Советского Союза. Вот, пожалуйста, КОСовец. Кстати... Армейские подразделения попали в засаду в 80 километрах от Кабула. И армейцы, по-моему, даже командующий тогда армии, обратился к каскадовцам, к руководству каскада, помочь до подхода основных сил войсковых, помочь силами каскада ребятам, которые попали в засаду. И вот боевая операция. И в этой операции себя наилучшим образом проявил, еще раз говорю, гордость каскада Бележенко Виталий. Значит, с другими ребятами вместе они оказались не просто на линии соприкосновения, они вошли в боевое столкновение с подразделением, и вот Виталий Степанович попал под снайперский огонь. Бедро, потом ухо рядом здесь вот, и он уже раненый, нога практически не слушалась. Он сумел не только уйти из-под обстрела снайперского, он сумел продержаться, сэкономив патроны на обстрел до подхода основных сил. Более того, находился в полном сознании, потому что, когда его положили на носилки и внесли в вертолет, он говорит: «Алло, Ребята, вы что делаете? Вперед ногами меня несете, я живой. Это вот какое мужество, какое самообладание. У человека он руками ногу поднимали его. То есть он практически нога и восстановился, и встал в строй, и продолжал работу. Он потом Москва и Московская область, он работал в управлении. Ныне здравствует, и мы встречаемся часто. И,
потом...
Если он слушает, я ему привет передаю. И низкий поклон.
И тогда, значит, уже встала необходимость, то есть поняли, что надо кадровые подразделения создавать не для выполнения каких-то задач время от времени.
Да, на постоянно действующей основе. И вот одним из первых выпускников КУОСа, который в «Импеле» был и был под прикрытием на линии разграничения среди голубых касок, был мой близкий друг и тоже боевой товарищ Евгений Блинов. Да.
Так он же ведь и в Кабуле тогда, в декабре.
В Кабуле он в составе «Каскада» был. А потом одним из первых «Вымпеловцев» был. Да. В Кабуле он, кстати, помог тоже моему очень близкому... Вот смотри, в высшей школе вместе учились с Сашей Новиковым. На КУОСе вместе учились. И в Афганистан попали вместе просто в разные подразделения. Я в Кандагаре был, а он на штурме дворца получил ранение. Ну, тогда информация немножко была заторможена. Все же как мы... Нам не разрешали фотографироваться, не разрешали там посылать и так далее. И мы его, ну, порядочное время, где-то месяца полтора считали погибшим при штурме. Оказалось, что он выкарабкался, да, ему... Ребята, пардон за подробности, кишки вернули в живот, а потом лечился и так далее, и так далее. В строй встал, продолжал службу. Сейчас, конечно, уже на пенсии. Много ребят наших. Валерий Волох, он известен, тоже наш КУОСовец. Он вместе с преподавателями, которые нас обучали, а потом были уже там. Все, почти все преподаватели были в Афганистане. Вот я же сказал, да, Набоков Уралом руководил там. Ребята, ну, они молодые тогда были. А Волох известен тем, что он минировал систему связи. Нашли колодец, где они...
В Кабуле.
В Кабуле, где они переплетались. То есть генштаб... там ХАД, ну, то есть безопасность, МВД и так далее. И вот этот взрыв служил этот, как его, сигналом к революции, которую провели.
Силами.
Силами, да. Много ребят, много прошло через Юра Андреев из Питера. У них тогда, там два питерца были, у них уже на бронежилетах было написано не Ленинград, а Питер.
То есть такое вольнодумство дозволялось?
Ну, в нашей среде самые большие диссиденты были сотрудники...
КУОСа.
Вообще сотрудники спецслужб.
Понятно.
Они все видели.
Все знали?
Все знали, и все это воспринимали философски. Потому что ни один... диссидент не знал столько оборотной стороны жизни руководства и там, высшего руководства страны, как знали мы. И очень много анекдоты исходили из...
А, то есть от вас шли, от самих. Же,
да. Так что вот так. Я говорил, что многие руководили... КУОСовцы руководили отрядами, там, допустим, вот телецентр брала группа, которую возглавлял тоже КУОСовец Рябинин Анатолий. Потом он был в нашей команде «Кавказ» замом по разведке. То есть практически вот все, что страна вложила в КУОСовцев, все это потом...
А потом «Вымпел».
Да, косовцев. Это понадобилось в каскаде и в вымпеле.
Хорошо, Игорь, значит, последние полчаса традиционно ты ответишь на вопросы. Первый вопрос задам я.
Давай.
И это настоятельно, прям вот по последним событиям. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Полчаса ответов Игоря Георгадзе на вопросы слушателей. Первый вопрос мой. Скажи, пожалуйста, значит, за время пребывания на посту министра государственной безопасности Грузии и часто контактов с другими спецслужбами других стран, как у них обстоят дела с несанкционированными митингами и демонстрациями? Например, какие-то люди перекрыли в Нью-Йорке 5-я авеню, мост через Гудзон, а в это время в Париже площадь Согласия, бульвары и так далее, и так далее. Как действуют, ну, полиция и, очевидно, специальные подразделения по контролю беспорядков и так далее?
Ну, это немножко область Министерства внутренних дел.
Но да, тем не менее.
Да. Естественно, в общей системе координат, вот, связанных с обеспечением государственной безопасности, естественно, эти вопросы и нам приходилось, ну, как корректировать. Угу. Там, ну, государство нельзя дразнить. С государством надо выстраивать отношения правовые. Если...
Это ты говоришь как юрист.
Да.
Человек как юрист,
я юрист-правовед, созданием, да, иностранных языков. Это в дипломе написано. Значит, нельзя добиваться от государства законных прав, требований незаконными путями. И тогда все происходит мирно, тихо, спокойно. Но практика показывает, что у всех вот таких, ну, то, о чем ты сказал, да, там, что-то, да, перекрытие, да, улиц, там, да, 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 несанкционированные митинги, да, и так далее,
да, да,
у них всегда есть мотор. Мотор.
То есть случайно так не бывает?
Нет, случайно люди вот так себя не ведут. Всегда есть сценарий, всегда есть ведущие, ведомые, всегда есть замысел, всегда есть бензин, которым этот мотор двигается, да, бензин, как правило, понятно, это деньги. Всегда кто-то за этим стоит. И в зависимости от поставленных задач, кстати, вот сейчас в моей родной Грузии, вот был разгон демонстрации, это когда 20 июня, да, там возникли вот эти беспорядки, требования убрать министра внутренних дел Грузии, потому что он разогнал, и там были пострадавшие, раненые и так далее.
Раненые и пострадавшие были с обеих сторон.
С обеих сторон, да. Но ту сторону никто не спрашивает. То есть сторону, которая защищает правопорядок, о ней никто никогда не говорит. Говорят пострадавшие демонстранты. Ну, что я могу сказать на этот счет? В принципе, вся эта катавасия, если я сейчас по Грузии говорю, была задумана именно для того, чтобы поставить вопрос об отставке министра, об отставке правительства. Это прямая попытка государственного переворота была пресечена. Были пострадавшие. Можно было мягче? Не знаю, я там не был.
Ну да, я не был, ты, да, не был на
я
месте.
Я не был, да, на месте, да. Мог кто-то использовать чрезмерную силу? Да.
Обязан был?
Ну... Мог, да. Ну, задача тех, кто защищает правопорядок, любой ценой не допустить. И там есть несколько стадий, да. Первая стадия, там, не входя в соприкосновение, там, убеждать, надвигаться волной и так далее. Вторая уже, применение самых примитивных средств защиты. А третья разрешает применение даже огнестрельного оружия. Потому что если идет захват здания, в котором находится правительство, ну, конечно, будут защищать.
Не, ну когда, прости меня, если начинают хватать полицию или ОМОН за руки, а там сначала за руки, потом щит отнимают, потом еще
что-то. Ты знаешь что, вот я не хочу долго обсуждать это, я тебе знаешь что скажу? Постсоветское пространство привыкло говорить, а вот у них там суды такие-то хорошие, да, у них демократия, у них это. Да. А кто-нибудь подсчитывал, сколько в Америке застреленных полицейскими по подозрению возможного применения оружия? Да. Ему показалось... А он расческу держал в руках. Ему показалось,
что... Это действительный случай?
Да, действительный случай, да. И когда говорят там о нарушении, ну, посмотрите, что творится во Франции.
Кстати говоря, да. Полиция там резиновые пули применяет. Да. По первому же поводу. Да. А дубинками, причем дубинками не резиновыми, деревянными.
Я не за насилие, но надо понимать... Еще раз, с государством надо разговаривать государственным, правовым языком. Mm-hmm. Как только ты переходишь, переступаешь эту черту, жди удара дубинкой, резиновой пулей, жди, что тебе прыснут в глаза газ. Ты к этому готов? Ты идешь сознательно, получишь сознательный отпор. А так я не вижу нигде, ну, в самых даже таких недемократичных странах, что у кого-то было бы желание ходить по улицам и избивать прохожих там и так далее. Государство этим не занимается, оно защищает порядок.
Пожалуйста, ваш вопрос Игорю Георгадзе. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Игорь, вы воевали в Афганистане. А во время афганской войны американцы через Шеварнадзе узнавали о сроках проведения наших операций. И позорный вывод войск и предательство Наджибулы – это тоже рук Шеварнадзе. Он был министром иностранных дел Советского Союза. Вот как вы потом работали с таким предателем? И вообще мы были преданы в пользу американцев нашими вождями. Так что нам 100 лет не надо ждать.
Спасибо.
Мы уже знаем.
Как видите, не работал с этим предателем, а то бы я не был 24 года политическим эмигрантом. Ну, во-первых, если вы только об этом спрашиваете, что, как я с ним работал, очень напряженно, и мы расстались в напряжении, он на меня навешал там всякой гадости, но вы на Шеварднадзе... Ответственность за Афганистан, ну, да, он тоже, естественно, но главное действующее лицо в этом, конечно, был Горбачев. И, ну, и же с ними Яковлев и Шеварднадзе. Это было предательство. Во-первых, ошибкой было ввод войск таким образом, как его ввели. Либо надо было вводить не ограниченный контингент, а вводить и вводить. Да, чтобы меньше крови пролилось, нужно было вводить больше войск. А вывод войск, это было позорище, это была не просто капитуляция, это было предательство целой огромной плеяды выросших вместе с советскими гражданами, находящимися в Афганистане, партийными деятелями, руководителями и рядовыми МВД, безопасности. Их всех бросили на произвол судьбы и на растерзание Талибана. Это было предательство.
Ведь, Игорь, а ведь я читал и не только у нас, а и там в зарубежных изданиях. Так и говорили, ну, Назыбла через неделю падет. И он продержался 2 года. Да.
Ну... Предательство было не только в Афганистане, мы предали всю Восточную Европу, и что происходило там, и с действительно преданными идеям людьми их бросили и не защитили. К сожалению, это так. Ну, это черная страница нашей истории.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Игорь, объясните, пожалуйста, почему агент американцев Шеварнадзе назначил вас вторым человеком в государстве и человеком, ответственным за сохранение этого марионеточного режима?
Спасибо.
Объясню. Очень просто все было. Значит, Шеварднадзе назначил меня после поражения в грузино-абхазской войне. Он под бомбами российских самолетов, которые тогда взяли сторону абхазцев, которые у них попросили поддержки и помощи, решил войти в СНГ. Для того, чтобы удержаться у власти, показать свою лояльность к России, он подобрал мою кандидатуру, потому что я с самого начала заявлял, что Грузия не должна быть ни в чьих руках раздражителем России. Мы не должны быть отторгнуты от огромного православного пространства России ни экономически, ни ментально, ни по вере. И зная, что я при назначении, кстати, ему сказал, что у меня есть два условия. Это его возмутило, он не привык, как член политбюро, чтобы ему условия ставили. Какие, спросил он. Я сказал, Россия и кадры. То есть Россия – это условие, что я работать против России не буду. И второе – кадры, что я их буду сам подбирать, кроме первого зама, которого, ну, президент должен сам назначать.
То есть это политическое назначение.
Да, политическое, да, назначение. И его ответ был такой. Если бы я хотел против России работать, я бы тебя министром безопасности не назначил. То есть он понимал, вот вам объяснение. Но сосуществование наше продлилось всего 2 года. Он увидел, то есть я увидел его полный разворот в сторону, не в сторону, а против России. То есть я ему нужен был как ширма, как прикрытие. Но у него этого не получилось.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня 2 вопроса. Во-первых, существует довольно много книг и кинофильмов, в которых показана работа спецназа. Ясно, что там большое количество выдумки, но какие фильмы и книги вы бы могли назвать, где работа спецназа описана наиболее адекватно? Это первый вопрос. И второе, как бы вы могли охарактеризовать уровень подготовки спецназа в Иране?
Начну со второго вопроса. Спецназ Ирана готовится по программе, которая, кстати, не схожа с программой ни одной страны. С точки зрения подготовки боевой, огневой и так далее, там она, ну, более-менее схожа со всеми остальными. Но у них присутствует еще такое сильное идеологическое воспитание спецназа. Это люди, готовые идти на смерть. То есть любой боец спецназа знает, что любая операция, в которой он участвует, может быть последней в его жизни. Но стремиться к смерти – это одно. А быть готовым ее встретить при выполнении задания – это другое. Так вот, ужасающее впечатление на европейцев проводит именно готовность идти на смерть, не дожидаясь того, что противник предпримет какие-то действия для уничтожения. Да? То есть это готовность... вера в то, что эта смерть праведная, и она ведет в рай. Да? Вот этим он отличается, в этом специфика иранского спецназа. И очень сильная, жесткая организация, не позволяющая никаких, так скажем, ну, вольных действий и импровизации. Это мощный, сильный спецназ тоже.
И первый вопрос, значит, кино.
Вы знаете, что вот, к сожалению, не смогу ничего из новых фильмов вам порекомендовать, а вот все фильмы, которые были в советское время о войне, о партизанских отрядах, о подполье, вот они, как ни странно, может быть, не было столько крови, сколько сейчас брызжет на экранах телевизоров и кинотеатров, но они, правда, отражали вот ту работу кропотливую, продуманную, дерзкую, начиная, вот вспомните, там, «Молодая гвардия» фильм, да? Она же документально практически воспроизводит все. Ну и все эти старые наши фильмы, они действительно отражают. И вот на этом бы я воспитывал сегодняшнюю молодежь.
А скажи, пожалуйста, а возможно ли снять реалистичный фильм о работе спецподразделения не в ущерб увлекательности?
Докладываю тебе, как человек, который предпринимал такие попытки.
Так.
Невозможно.
Невозможно,
потому что тебе обязательно продюсер скажет, а где любовная линия? Да. Ну, я сейчас условно говорю.
А почему он не стреляет из двух автоматов одновременно?
Да, потом, когда начинается съемка, он не считает, сколько патрон выпускает стрелок из девятизарядного пистолета. Там может быть 40-50.
Да, это мелочь.
Да, это мелочь. То есть, как только ты начинаешь вот там корректировать что-то, слушай, ты же не документальный фильм снимаешь, не учебный фильм, это художественный, здесь допускается вымысел.
Я бы добавил высоко художественный.
Да.
Вот это вот очень важно. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир.
Пожалуйста.
Приятно слушать вашего собеседника. Игорь у меня ассоциируется с Грузией той, к которой я привык, а не с Шеварнадзе и Саакашвили. И очень рад, вы беспородированный человек. У меня такой вопрос к Игорю. Игорь, а поясните, может быть, объясните, помните, шло покушение на Шеварнадзе, где якобы с гранатомета попали его в Мерседес, ну а у него там он сидел еще на стуле, чуть-чуть как бы в крови. Ну, потом вроде как российские военные сказали, ну это смешно, бить в гранатомета Мерседес. И такие ранения.
Спасибо, Владимир.
Вы спутали два покушения. Одно, где вот он сидит в майке, как бомж в этих в царапинах, это было инсценированное. А второе, где показывают Мерседес, в котором он не сидел. Он не сидел в этом Мерседесе.
Слушай,
он был,
ведь...
он был на даче в это время. Но, к сожалению... Вот вторая инсценировка, если первая инсценировка прошла без жертв, то есть в него только эти, как его, осколочки попали там, да, какие-то, а то вот там, где гранатомет был, там перестрелка была, там были жертвы. С охраны, со стороны охраны были жертвы.
Есть документальный фильм «Легенды вымпела», он называется, и одна из серий начинается с, вот с этого покушение, потом показывают тебя, и ты говоришь, методом дистанционного подрыва первых лиц государств, да, для этого есть тысячи слов, а потом выступает Анатолий Алексеевич Набоков, я сейчас вспомнил, который говорит, что если бы задача стояла, она была бы выполнена.
Ну да.
Да, да.
Да, я один раз в интервью сказал, что мне не столько обидно, что меня обвиняют в покушении, сколько обвиняют в непрофессионализме. Если бы я планировал это, то то интервью, в котором я это говорил, я бы давал на могиле Шеварнадзе. Мне надоело на эту тему говорить вообще.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Скажите, вот какое место в формировании и подготовке разведно-диверсионных подразделений КГБ СССР занимала морально-нравственные составляющие? Вот в целом существующая тогда идеология, она не мешала подготовке спецподразделений?
Она Спасибо. Помогала. Значит, вот эти сказки про кровавую гибню, да, которую любят распространять. Я вам приведу один пример морально-боевой подготовки. Завершается наша командировка, мы в Кандагаре, и одна из групп без прикрас, без, не, это было не боевое задание. Ребята пошли в город купить какие-то сувениры, потому что мы через день уезжали. Переводчик и, по-моему, 5-6 человек. Проходят мимо дома, крышу которого ремонтирует старик и внук, по возрасту видно это.
внук достает испанский пистолет, это и спасло, и стреляет в переводчика, который к нему обратился на местном наречии. Выпускает 6 пуль, все 6 попадают в него. Но еще раз я подчеркнул, испанский пистолет. Мелкокалиберные патроны были. Группа стреляет в воздух. И когда принесли его на руках, он истекает кровью, у него... Но ни один жизненно важный орган не был задет. Начали разбор полета. Первый вопрос, что вы сделали с ним? А что сделаешь, говорит, ему 12-13 лет на вид. Что мы в него стрелять бы? Стреляли, в воздух выстрелили, чтобы напугать. Вот это к моральной стороне подготовки спецназа. На секунду представьте, что бы сделал спецназ США, если бы у них на глазах в их переводчика или члены команды выстрелили бы 6. Там бы дом, который они ремонтировали, не остался бы. И в округе 2 километров выжженная бы земля была. Я это к чему? Подготовка шла и в этом направлении. И задачи мы решали. Задачи интеллектуальные, связанные с нанесением минимального ущерба населению на территории страны, которой ты выполняешь задание. Всегда это стояло, что вот здесь гражданское население, здесь нельзя такое-то количество взрывчатки, здесь вот это должно быть. Я этим горжусь. Это не пропаганда.
И, пожалуйста, последний вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Добрый день.
Огромное спасибо за такого эксперта и автору спасибо. Но у меня вопрос вот какой. Вот на нашей территории, на территории нашей Родины, появилась абсолютно враждебный нам анклав, Украина. Это провал наших спецслужб или победа наших противников?
Спасибо большое.
Очень правильно поставленный вопрос и очень короткий ответ. Это победа противника. Так же, как почти на всех фронтах разведка Советского Союза переигрывала разведки иностранных спецслужб. Но во главу государства встали предатели, и основную схватку страна проиграла. Страна исчезла с политической карты мира. Большего поражения получить невозможно. Противник сильнее. Но еще раз...
Подожди, сильнее был?
Нет, когда говорят об Украине, я
спрашиваю. Именно да, в этом эпизоде.
В этом эпизоде противник сильнее. Он достиг своих целей. Все.
Угу.
Противник вашей страны.
Да, да. Уже времени не остается. У меня вот тебе какой вопрос. Да нет, вопросов нет. Я хочу пожелать всем твоим коллегам, всем коусовцам.
А я хочу пожелать здоровья своему самому-самому старому вот из всех друзей, который тоже проходил коус. Мы в высшей школе вместе были. Я даже не назову время, сколько мы знакомы, потому что полвека уже прошло. Это Евгений Стрекозов. Женя.
Ну, а я поздравляю всех преподавателей и так далее, и так далее, и так далее. Здоровье – это самое главное. Ну и, собственно говоря, всего остального, чего они сами себе хотят.
Совершенно верно. И я хочу, чтобы как можно дольше у нас была возможность встречаться без потерь. К сожалению, каждая встреча с очередного года приносит печальные известия. Всем здоровья! Крепкого, ну и побед.
Игорь, тебе, как всегда, огромное спасибо за чрезвычайно познавательную беседу.
Всегда рад с тобой, Лен.
Всегда ждем тебя и твоих коллег, там, твоих, как там, бывших товарищей. Вот. Ну, будем продолжать. Будем продолжать.
Спасибо.
Все. Спасибо всем, кто слушал. Будет все нормально. Услышимся в следующее воскресенье. А на радиостанции «Говорит Москва». Новости. До свидания.